Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 25 чэрвеня.
Прыезд Келага і вызваленне Ціхановскага. Што далей?
Недаацэньваць Ціхановскіх, это ў него прямо, мне кажется, такой модус операнди, да, как в 20 году он Светлану, не то, что недооценил, просто вообще не взял в расчёт. І точно так же с Сергеем.
Навошта Нацбанк павысіў стаўку рэфінансавання?
Прыйшло зразуменне таго, што калі працягваць далей, то ўжо знікне не толькі бульба, капуста і нешта яшчэ, а ўвогуле прыйдзе стары добры Савецкі Саюз і пустыя паліцыя ў крамах.
Вася пешаход ідзе на футбол за 1500 кілометраў і па дарозе ратуе котку.
У Чернагорую можна ехаць і моцна не баяцца.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку. У суботу ў Мінску з Лукашэнкам сустрэўся спецпасланнік Трампа Кіт Кэлах, пасля чаго на свабоду выйшлі 14 палітвязняў, сярод якіх Сергей Ціхановскі.
Версіі пра тое, чаму беларускі рэжым адпусціў аднаго са сваіх самых ненавісных ворагаў, шмат. Гэта і вялікая прага легітымнасці Лукашэнкі, і спроба выйсці з-пад расійскага ўплыву, і зняцце санкцый, і развал шэрагаў дымсілаў у эміграцыі.
Пра тое, у чым сапраўдная прычына візіта Кэлага ў Беларусь і ці не памыліўся Лукашэнка, выпусціўшы Ціхановскага, гутарым з былой палітвязанкай і галоўнай рэдактаркай выдання «План Б» Вольгай Лойка.
Як ты лічыш, Оля, ці можна 21 числа, 21 червня 25 года назваць пераломным днём у навейшай гісторыі Беларусі?
Ну, похоже на то. Похоже.
Чаму?
Ну, потому что, во-первых, вышли люди, большая группа людей, вышли те люди, которые назывались в числе тех, кто выйдет последним. Последние стали первыми, это важный сигнал. В Минск приехал крупный американский чиновник, целовались, обнимались. Все идет к тому, что все-таки ситуация, как минимум с нашими политзаключенными, будет развиваться по позитивному сценарию. По крайней мере, сейчас надежда на это очень велика.
21 числа скончился 20-й год для белорусов. Чем как бы протягивается все же еще?
Ну, нет, конечно. Ну, 20-й год закончился 31 декабря 20-го года. Да? Тут история продолжается. Она же никогда не закончится. Да? Ну, хорошо, а выбрали бы не Лукашенко. Ну, история бы тоже не закончилась. И все бы продолжалось, и конфликты, и дискуссии, и всякие разные хорошие и нехорошие события. Поэтому я бы тут не пыталась слишком широкими мазками брать. Ну, все продолжается на самом деле. Режим жив, репрессии в Беларуси продолжаются. Он, господин Тур, сегодня угрожал уже тем белорусам, кто будет жаловаться в ТикТоке, что на них там есть папочка, и мы о вас такое расскажем. Да? Ну, ребята, можно вместо репрессий устроить вот это внутреннее давление, да, папочками на каждого и другими всякими приятными способами, да, запугивать народ и пытаться заставить их заткнуть. Не обязательно же, ну, репрессии это прям приятно и интересно для власти. Ну, могут быть и другие способы.
Давай Кэлага у Мінску разберем крыху гэтую гісторыю. Так, официально он приехал, каб поговорить с Лукашенком про безпеку у регионе.
Отличная тема.
Чому с Лукашенком?
Слушай, ну, потому что Беларусь – это важный игрок в этом регионе. Через Беларусь осуществлялась важная часть нападения на Украину. Через Беларусь, возможно, все последующие нападения, если кое-кому захочется этого. Я так понимаю, что сама Беларусь все-таки очень упорно сигнализирует, что мы в этом участвовать не хотим. И это вроде как тоже достойно поощрения, да, потому что, ну, потому что в этом плане сложно спорить, неважно, с тем, кто высказывает это мнение, да, мы же не обязательно с Лукашенко должны расходиться абсолютно во всем, да. Я не буду цитировать, что, да, связано не только плохое с некоторыми людьми, но действительно Беларусь не должна вступить в эту войну, и в любую другую тоже, Беларусь не должна использоваться как плацдарм для нападения на все другие соседние страны, да. Я бы еще через запятую поставила, что Беларуси не надо никакие чужое тактическое ядерное оружие, никакими орешниками пугать соседей тоже не надо. И, в общем-то, возможно, это тоже было частью разговора на самом деле. Я не удивлюсь, с судя по очень осторожным комментариям провластных экспертов и официальных лиц. Но я прям таких цитат Терселя не считала никогда, таких вот прям очень аккуратных, о том, вот как важно, как тонко, как все деликатно, и мы тут с полным пониманием и так далее. Да? Поэтому это хорошее событие в любом случае. Не для режима, но для независимой Республики Беларусь, которая не хотела бы вступить в войну.
А чему вот этим парадом керовали Тертель и не Рыжанков, а Рыбаков?
Ну, логично, что Рыбаков отвечает за американский трек. Слухи о том, что Максима Рыженкова сменит Рыбаков на посту главы МИДа, они тоже ходили наверняка не случайно. Я бы сказала, что это было чуть поспешно, потому что понятно, что американский трек, он не может реализоваться очень быстро. Да? Все такие крупные события, они готовятся годами на самом деле. Да? Я, насколько помню, Тихановский сказал, что его начали зимой еще.
Так, рыхтовать.
Да, готовить. Я помню, что мы с твоим коллегой, с Димой Лукашуком, эту тему обсуждали 10 января здесь, в этой студии, и предлагали именно Тихановского как такой хороший сигнал, да. Вот, ну вот, видишь, все, может быть, все как-то тогда и сложилось на самом деле. Ну, не только мы предлагали, таких идея была такая, в общем-то, на поверхности, и ее активно обсуждали. Вот, поэтому почему нет? За войну тоже отвечает у нас, я так понимаю, не только Хренин и не столько Хренин, да. Вот, ну вот показали аппаратный вес и тех, кто вот может такие деликатные темы выруливать.
Я не читала, что нібито менавіта Тертель придумав вызволить Тихановского. Может такое быть?
Почему нет? Ну, на самом деле, реальная идея была на поверхности, да, я ее ни от кого не слышала до того, как мы ее тут озвучили, но это прям общее место, тут нет ничего такого сложного или какого-то
схемы. А можно нагадать, чому менавіта вот его треба было и вызволить?
Потому что это сигнал, для Светланы Тихановской занять другую позицию, потому что все скажут, что, ну, вот мужа спасла, сейчас спасая остальных, мы же своих тоже ждем, это будет давление на нее со стороны демсил, плюс возможности Тихановского внести раздрай. Я думаю, что Лукашенко в это верил. Угу. Недооценивать Тихановских, это у него прям, мне кажется, такой модус операнди, да, как в 2020 году он Светлану не то что недооценил, просто вообще не взял в расчет. Да. И точно так же с Сергеем. Тем более, когда пошла вот эта атака ботов на него, да, и фейковые фото, и как вот он со Светланой там как-то плохо и вообще непонятно. Ну, видно было, что над этим работают по спланированному плану куча людей, да, я там посмотрела под русской службой BBC в Фейсбуке, там несколько сотен комментариев людей, которые не подписаны на русскую службу BBC, отродясь не считали русскую службу BBC. Фейсбук в России запрещен, ну и как бы все эти люди все равно тратили часы, чтобы рассказывать, как плохо складываются отношения Сергея со Светланой на фейковом фото, которое, значит, запущено в сети. Ну, то есть это очевидно, что это пытаются использовать для раскола. Ну, тем более, на самом деле, тут же все на нервах, поэтому это несложно. И версия Лукашенко, я думаю, в том, что Тихановский очень хороший для этого кандидат. Его разъединительный потенциал он оценивал высоко.
Ну, покуль мы не ведаем, если все опынется, конечно.
Ну, мне кажется, что нет. Нет. По крайней мере, на пресс-конференции Сергей очень четко сказал важные вещи. Да, тут действительно можно спорить, и спорить это нормально. Надо, не надо. Я бы, допустим, ограничилась какой-то более короткой формой, потому что, ну, ему было сложно. Там некоторые вещи он попутал, судя по всему. Но это не важно, да. Важно, что он сказал главное. Спасибо Трампу. Перетягивать одеяло от Светланы я не буду. Надо спасать людей. Ну и все, борьба продолжается.
Гэта праграма «Еўразум». Наша гостя, галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка. Працягваем размову пра галоўную падзею апошніх дзён. Прыезд у Мінск спецпасланніка Трампа і вызваленне Сергія Ціхановскага.
Давай яшчэ да Кэлага ўсё ж вернемся, да. Так? Ёсць таксама меркаванне, што амерыканцы хочуць насаліць Канадзе і праз менавіта беларускі калій. І вось гэтая гісторыя таксама нібыта мае месца. Як ты лічыш? Чи магчымае оно?
Слушай, ну, теоретически возможно, но для этого в любом случае, чтобы хоть что-то сделать заметное с белорусским калием, на мировом рынке заметное, надо все-таки договориться еще с Литвой. Безусловно, сейчас, если эти калийные санкции будут сняты, судя по всему, так и будет, в Литве лоббисты очень возбудятся и тоже будут говорить, что, ребята, давайте снимать санкции, зачем быть сетей Папы Римского, если этот продавец калия good enough для Штатов, то чего мы тут суетимся и запрещаем им? Давайте все-таки мы тоже позволим. Ну, люди теряют на этом большие деньги. Я понимаю, ничего личного. Да? Без этого говорить, что белорусский калий может претендовать на хоть какую-то заметную роль на мировом рынке, ну, кроме демпинга, в ущерб производителю собственному, ну, вряд ли это возможно. Ну, возможно, Штаты пытаются играть в долгую, но это как-то выглядит слишком сложной схемой. Все-таки ни Трамп, ни Лукашенко, они не любители вот этого сложного схематоза, да. Им вот объявили войну, разбомбили, победили, мы молодцы. Вот. Ну, в данном случае это нам на руку, потому что мы видим, в каком состоянии люди там находятся, и, в общем, это важно довести до конца.
Так все ж, Келлах приехал, например, для того, как домовиться про вызволение политвязнев и снятие санкций. То бок, вот этот бартер?
Слушай, ну, я думаю, что там в любом случае речь шла о возвращении посольств. Ну, это речь идет давно, и если уже в России все договорились, вернули, то странно было бы Беларусь оставить за пределами таких договоренностей. Ну, получается, что так. Санкции, возможно, финансовые санкции, возможно, вот эти вторичные американские санкции, которые больно бьют по всем расчетам Беларуси. Со многими странами, которые санкции не вводили, но вот эти вторичные американские санкции, они очень сильно влияют. Пока это выглядит так. Я не думаю, что речь идет о снятии санкций. Скорее всего, это будет приостановка. Мы знаем, что Америка, когда приостановила свои санкции в отношении Беларуси, она их приостанавливает там каждые полгода, продлевает приостановку и, собственно, все, не спешит абсолютно снимать их и объявлять Беларусь цивилизованной страной. Поэтому каких-то рисков, что, значит, вот сейчас они пойдут на уступки, а Лукашенко все сделает как обычно, я не думаю. Мне кажется, что вот лимит его этих деланий, как обычно, он уже закончился на самом деле.
То бок 19-го года не будет?
Ну, я не про 19-й год. Ну, да, когда Статкевич вышел, да. Ну, нет, я думаю, что нет все-таки, что тут придется выпустить всех или большую часть и, в общем, соблюсти остальные договоренности, которые наверняка там есть.
А давай уявим себе такую ситуацию. Значит, выпускаются полезневоленные, официально признанные. Да? Мы уже молчим про то, сколько там людей еще застанется, все одно, какие за политику сидеть. Так? Выпускаются полезневоленные, вертаются амбассадоры, сдымаются, типа, там, припиняются некие санкции. Так и отбудется нормализация режима, так?
Ну, во-первых, я бы не сказала, да. Все-таки отношения с Трампом, с США – это одно. Санкции евросоюзовские никуда не деваются. Есть 18-й пакет, а в этом пакете есть замечательная угроза отключить все банковские операции Беларуси. Она никуда не девается. И Трамп, я не думаю, что будет в роли Деда Мороза раздавать свою благосклонность, да, нефть в обмен на поцелуи, как Лукашенко любит. Ну, такого, скорее всего, не будет, да. У режима своих проблем внутренних и связанных с отношениями с Россией очень много на самом деле. США не вернется в отношения с Беларусью с кредитами, к примеру. Поэтому даже если США скажет, что вот любим не можем, да, это не значит, что Беларусь сможет там снова цивилизованно кредитоваться по проектам МВФ, по Всемирному банку, что снова на дороге она получит свои займы и так далее. До этой нормализации очень далеко, и я боюсь, что до следующих внятных выборов это не светит Лукашенко. Я не уверена, что ему это надо, да, мне не кажется, что у него такое долгосрочное планирование, да, вот как мы там будем жить дальше, да. Он работает на отбой ситуации, ситуация критическая сейчас, мы ее сейчас кое-как вырулим, а что там дальше будет, мы понятия не имеем, да, там, может, Путин на кого-то нападет, а может, еще что-нибудь случится, да. Тем более, что все наши основные игроки, они еще и не молоды, ко всему прочему. Всякое случается в этой жизни. Вот. Поэтому я бы сильно далеко не загадывала, но вот то, что может случиться в ближайшее время, в ближайшие месяцы, это чрезвычайно важно. И вот эту часть сделки хотелось бы очень все-таки довести до конца.
Ты можешь на увазе выпуск всех.
Все-таки да. И знаешь, вот этот тоже момент такой достаточно нервный, потому что мы там говорим, там, выпустить всех. Сергей Тихановский сказал выпустить всех. Ну, а всех это кого именно? Потому что там есть люди, которые не признаны официально политзаключенными. Очень не хотелось бы кого-то из них забыть, оставить в тюрьме, потому что они официально не признаны, потому что их нет в списках, потому что родственники опасаются. Может быть, сейчас хороший момент, если родственники опасаются, сделать это не публично, потому что действительно риски такие есть. Ну, плюс еще один момент, который нам тоже надо продумывать. Да, тут куча людей начинает там выяснять, кто был правее, значит, кто давно...
Да, вот, что вот, спросовала, вот, чиск вот, альбо перамога?
Абсолютно. Ну, я бы сейчас подумала все-таки о другом. Да. Если эти люди выйдут, допустим, там 500 человек, 1000 человек, ну, много людей одномоментно, что мы с ними будем делать? Ну, это реально гуманитарная катастрофа. Это люди, тяжело пострадавшие, не планировавшие своего отъезда. Это не айтишники с бонусами на релокацию. Да? Это люди, которые, как Дулина, да, она говорит, я бы досидела, мне немного оставалось, я хочу домой. У меня там есть жилье, муж, мама, домашние животные. Я никуда не собиралась уезжать. Как мне жить? Что мне делать? Да? И таких людей много, и в гораздо более сложной ситуации, в том плане, что ну, без поддержки, без каких-то внятных планов на обустройство своей жизни в эмиграции, без возможности ну, как-то наладить свой быт и так далее. Это люди пенсионного возраста есть, и что мы будем делать? Мы же не можем сказать, так, офис, быстренько организуйте, пожалуйста, этим людям какую-то нормальную жизнь, да, в эмиграции. Ну, 1000 человек на минуточку. Так не получается. И об этом тоже придется думать всем. Я не знаю, кому именно, но реально как-то об этом тоже надо задуматься. Что мы сможем предложить и насколько мы готовы проявить ту белорусскую солидарность, которую мы, в общем-то, не раз уже проявляли. Но в данном случае это будет важнее, чем выяснять, что именно сработало. Тем более, что, скорее всего, сработало действительно множество факторов. Да, это как там, как случился 2020 год. Ну, вначале был ковид, потом был, значит, глупости Лукашенко, потом был там Тихановский, потом был банкир, который вдруг прям миллионам человек показался подходящей кандидатурой. Потом много всего было, да? Нельзя сказать, что что-то одно сработало, и вот мы имеем то, что мы имеем. Но ситуация сложилась так, как сложилась, и сейчас выжать из нее максимум очень хотелось бы.
Ты думаешь, это хутка отбудется?
Да. Если да, то быстро, да.
Тяга месяца, кажется, Тихановский?
Ну, мне кажется, что речь идет... Ну, счет идет на месяцы, да. Недели-месяцы, я надеюсь.
У ефіры Еўрарадыё была галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка. Размова тычылася амерыкана-беларускіх стасункаў і вызвалення беларускіх палізняволеных.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме «Еўразум».
Навошта Нацбанк павысіў стаўку рэфінансавання?
Прыйшло зразуменне таго, што калі працягваць далей, то ўжо знікне не толькі бульба, капуста, нешта яшчэ, а ўвогуле прыйдзе стары добры Савецкі Саюз і пустыя паліцы ў крамах.
Вася пешаход ідзе на футбол за 1500 кіламетраў і па дарозе ратуе котку.
У Чарнагорую можна ехаць і моцна не баяцца.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Напярэдадні старту ў лізе чэмпіёнаў Мінская «Дынама» умацоўвае свой склад. У каманду на правах арэнды перайдзе гулец маладзёвай зборнай Расіі і Краснадара Руслан Чабанаў. Пры гэтым беларускі клуб не атрымаў права выкупу, а заробак 21-гадовага футбаліста складзе каля 4,5 тысяч долараў. Паведамляецца, што трэнер каманды Вадзім Скрыпчанка асабіста зацікаўлены ў Чабанаве. Каталонскі клуб «Барселона» вернецца на свой хатні стадыён «Камп Ноу» 10 жніўня ў матчы Кубка Жуана Гампера. Новы сезон «Ла Лігі» клуб пачне з 3 выездаў, а хатнія гульні будуць праходзіць з абмежаванай запаўняльнасцю 50-60 тысяч гледачоў. Рэканструкцыя стадыёна працягнецца і падчас сезону. Два папярэднія гады «Барса» гуляла на алімпійскім стадыёне горада Барселона. Абноўленая арэна зможа прыняць 105 тысяч гледачоў. Заўзятар футбольнага клуба «Манчестер Юнайтед» заклікаў Іран бамбіць стадыён прынцыповага суперніка «Манчестер Сіці». Фотаздымак стадыёна «Ман-Сіці» ён суправадзіў такім подпісам. «Гэй, Іран! Гэта сакрэтная ваенная база США ў Вялікабрытаніі». Публікацыя з чорным гумарам хутка стала віруснай у інтэрнэце і набрала больш за 3 мільёна праглядаў. Але ж ён не ўлічыў тое, што іранскія ракеты не вельмі дакладныя і могуць прыляцець на стадыён «Манчестер Юнайтед» Олд Траффорд. Каментатор «Беларусь-5» Геннадзь Салавей расказаў, што галоўны трэнер «Батэ» Іван Мігаль ўжо не вернецца ў каманду ў гэтай ролі. Нагадаем, что Мігель попросился у отпочинок после чарговой поразы Батэ. По информации Салауя, невядома, ці застанется тренер у структуры клуба. Пакуль обовязки головного тренера выконывает Владимир Нявинский. Принамсі, до конца первого круга чемпионата Беларуси. Гэта были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврорадио. Хваля без цензуры.
У понеделок Нацбанк нечакана повысил ставку рефинансирования. Усяго на незначные 0,25%. Однако еще недавно Галоўченко переконвал, что у адрозненні от России белорусской экономике ніякое повышение ставки не потребно, бо инфляция у Беларуси находится под полным контролем, а экономика по-ранейшему стабильная.
Дык чому раптом риторика змянилася? Неужо белорусские улады признали, что экономика перегретая?
Про гэта ды іншае размаўляем з эканамістам Уладзімірам Кавалкіным.
Што адбываецца, патлумачыце, калі ласка?
Таму што значна ўзрасла інфляцыя з 5% да 7%. Вось, то бок Галоўченко казаў пра гэта там, напэўна, месяц таму ці два месяцы таму, а за апошнія месяцы разагналася інфляцыя. Ну і звычайна нацыянальны банк мусіць рэагаваць, і ён заўсёды рэагуе падняццем ставак. Чаму так адбываецца? Таму што, ну, калі ў цябе ставкі нізкія альбо нават ніжэйшыя часам за інфляцыю, ну, звычайна з'явяцца паперш спекулянты, якія бяруць там даўгі, пракручваюць грошы, а потом вяртаюць меней. Ну, гэта самае відавочнае. Ну і таксама дзеля таго, каб спыніць рост цэнаў, трэба, каб у людзей было менш грошаў, каб нешта купляць. Вось, гэта таксама логіка працуе. Вось, спыніць гэта крэдытаванне фізічных асобаў, трохі яго ускладніць, каб зменшыць попыт з аднаго боку. А з іншага боку, калі расце стаўка рэфінансавання, растуць ашчаджэнні. То бок гэта працуе адразу і на попыт на спажывецкія тавары, і на рост кладаў ашчаджэння ў банках. Ось. Ну, няма іншага шансу у нас банка, апроч гэтага, калі інфляцыя расце, падымаць стаўкі.
Прычыны інфляцыі цяпер якія?
Ну, мы маем вялікі навес. Вось, мы пра гэта с вами ўжо распавядаем больш за год.
Ну так, і гэта ўсё працягваецца.
І гэта працягваецца, але вось са зменай каманды, з пераходам Галоўченкі ў нас банк, з новымі міністрамі пайшлі на так скажем, прыйшло зразуменне таго, што калі працягваць далей, то ўжо знікне не толькі бульба, там капуста і нешта яшчэ, а ўвогуле прыйдзе стары добры савецкі саюз і пустыя паліцы ў крамах. Каб гэта не адбылося, цэны трэба адпускаць. Ну, вось іх патроху-патроху адпускаюць, ну і адразу мы бачым, як той цэнавы навес, пра які мы казалі год, ён рэалізуецца вось імгненна. І гэта яшчэ не канец, то бок там для інфляцыі ёсць яшчэ задзел вялікі.
Ну, калі павышаецца стаўка рэфінансавання, то і павышаюцца адпаведна крэдыты, так? Як гэта адгукнецца на крэдытаздольнасці беларусаў?
Ну, звычайна крэдытаў будуць браць меней, бо калі крэдыты даражэйшыя, менш людзей здольных узяць крэдыт і абслугоўваць гэты крэдыт. Гэта цалкам зразумелая сітуацыя. Вось, а калі казаць пра бізнес, ну, тут таксама будуць складанасці. Калі казаць пра дзяржбізнес, пра дзяржпрадпрыемствы, хутчэй за ўсё там будзе некае дырэктыўнае крэдытаванне пад спецыяльныя працэнтныя стаўкі, і гэта не будзе надта датычыцца.
Тут яшчэ пытанне, акурат мне падаецца ў тэму, ці панізіцца кошт на нерухомасці калі?
Кошт на нерухомасць наўпрост звязаны з заробкамі грамадзян. То бок адсочваеце заробкі сярэднія, ось, і калі яны пачынаюць зніжацца, дзесьці бярыце 3-4 месяцы і следам за зніжэннем заробкаў у далярах і ў еўра, зразумела, не ў рублях. Калі вось пачынаецца зніжэнне заробкаў у далярах і ў еўра, адлічвайце 3-4 месяцы, і за гэтым адбываецца зніжэнне цэнаў на жыллё, на кватэры.
Ну, до речі, заробки ростуть. Ось, здається, так, у травні середній заробок у Мінську перевисив 3500 рублів. Середній по країні піднявся на 39 рублів і склав, я тут уже зачитаю, 2652 рубля. І при гетим показчик медіального заробку у країні застається 1792 рублі. Ось, за кошт чого ростуть заробки? І чому ось гэта така велика розбіжка тепер? Чи, може, вона завсёды була поміж медіанним і середнім заробком?
Ну, калі казаць пра апошнія падзеі, то там, наколькі я памятаю, падвышалі заробкі бюджэтнікам, падвышалі мінімалку, калі я правільна памятаю. Ну, і гэта адразу падвышае сярэднюю. Гэта зразумела. Вось. А такі разрыв паміж сярэдняй і медіяннай, ён склаўся праз вось гэтую цікавую структуру беларускай эканомікі, якую мы маем. А мы маем некалькі сектараў, якія зарабляюць вельмі добра. Гэта, па-перш за ўсё, IT-сектар. Чаму ён зарабляе добра? Таму што ён можа прадаваць на экспарт па сусветных коштах. Пакуль яшчэ можа. Ось, чакаем 18-ты пакет санкцыяў. Там ужо будзе амаль што немагчыма нармальна працаваць. Гэта сектар звычайна банкаўска-фінансавы. Там заробкі высокія. І таксама існуюць сектары вельмі бедныя на заробкі. Гэта сельская гаспадарка, гэта навучанне, адукацыя. Вось. Ну і так атрымліваецца, што тыя, хто маюць вялікія заробкі, як бы уплываюць на сярэднія, сярэднія расце. А тым часам медыянныя заробкі, гэта такія заробкі, калі вы вось людзей паставілі так па чарзе, у шэраг, так па чарзе і знайшлі таго чалавека, які знаходзіцца пасярэдзіне. Ну і звычайна, калі у вас такая разбежка паміж багатым сектарам эканомікі і бедным сектарам эканомікі, то разрыў будзе значны паміж сярэднім заробкам па краіне і медыянным заробкам па краіне. Гэта азначае, вось таксама людзі часта кажуць, што там вось такі заробак, я ніколі гэтага сярэдняга заробка там не ведаю у сваёй рэчыцы ці там у сваім гомелі не бачу. Гэта натуральна, таму што вы не працуеце, напрыклад, у банкаўскай сферы ці ў IT-сектары. Вось, і вы ніколі іх не ўбачыце. Вы знаходзіцеся ў тым сектары, які бедны.
То бок, у топах па заробках па-ранейшаму айцішнікі і фінансісты. Але чаму так адбываецца, што колькі ўлады не заяўляюць пра павышэнне зарплат настаўнікам, яны ўсё адно застаюцца ў аўтсайдэрах? Працягвае Уладзімір Кавалкін.
Таму што гэта дзяржаўная палітыка плаціць меней тым, каму можна плаціць меней. Увогуле, у такіх вось салковых краінах лепей за ўсё глядзець на нават не на настаўнікаў і не на адукацыю, а на ахову здароўя і медыкаў. Ось, гэта такі цікавы сектар, які быццам бы такая лакмусавая паперка працуе. Калі у вас такі свабодны ліберальны рынак і лекары могуць зарабляць на рынку нармальныя грошы, гэта адна сітуацыя. І іншая сітуацыя, калі у вас няма ліберальнага рынку, ён агранічаны дзяржавай. Вось, і гэта сітуацыя такога саўка. І тут вельмі цікава глядзець, напрыклад, не на абсалютныя лічбы, а на суадносныя лічбы. Ну, вось, напрыклад, наколькі беларускі айцішнік зарабляе больш, чым беларускі лекар. І наколькі амерыканскі айцішнік зарабляе больш, чым амерыканскі лекар. І так, сама пастаноўка пытання такая ў Злучаных Штатах, яна прывядзе да усмешкі. У нас лекары зарабляюць больш за айцішнікаў, таму што яны больш адукаваныя, у іх праца больш складаная. А чаму яны зарабляюць больш? Таму што яны працуюць на ліберальным рынку. То бок, каб зарабляць шмат грошай, ты павінен мець адпаведную адукацыю, і ты павінен быць спецыялістам вельмі вузкім і вырашаць праблемы. І спецыяліст з назвай лекар цэніцца вышэй, чым спецыяліст айцішнік. У Беларусі ўсё цалкам наадварот. Чаму так? Таму што айцішнікі, яны зарабляюць на сусветным рынку, і яны не абмежаваныя ў сваіх заробках. А лекару пайсці некуды. Калі б была прыватная нармальная медыцына, не тая быццам бы прыватная, што ў Беларусі нармальная прыватная медыцына, 100% беларускія лекары зараблялі больш за беларускіх айцішнікаў. Таму што іх праца больш складаная, іх адказнасць значна большая, чым у айцішнікаў, ось, і яны тыя паслугі робяць, ад якіх вы ніколі не адмовіцеся. Вось, вы можете не купіць наступную апку, там, не ведаю, ці наступны кампутар, але калі у вас зуб баліць, вы яго пойдзеце лічыць. Калі у вас праблемы з ныркамі, там і трэба нейкую аперацыю рабіць, вы апошнія грошы дастанеце і будзеце гэта рабіць. Гэта цалкам зразумелая сітуацыя. Вось, таму так і адбываецца. Гэты вось савок улазіць сваімі рукамі ў рынак, і цалкам сектар, напрыклад, медыцынскіх паслугаў, ён вось знаходзіцца ў такіх умовах.
Як доўга будзе танным долар, бо да 27-го года яшчэ далёка да тых 4 рублёвай. Пакуль у нас там што, 3, ці нават крыху ніжэй, ці крыху вышэй, так? І як, на ваш погляд, доўга Трамп будзе зацікаўлены ў гэтым танным долары?
Трамп цалкам зацікаўлены ў танным долары, бо ўся яго перадвыбарчая кампанія, яна пра тое, каб змяніць гандлёвы баланс Злучаных Штатаў. У яго такі вельмі меркантылісцкі падыход. Вось, ён успрымае экспарт-імпарт не з пункту гледжання сучаснай эканомікі, то бок і наукі эканомікі сучаснай, з пункту гледжання такога вось 19 веку. Калі мы там прадаем больш, чым спажываем, мы становімся заможнымі і наадварот. Вось, ён не мысліць у катэгорыях стварэння галінаў прамысловасці і эканомікі больш эфектыўных, якія зарабляюць больш, але вось экспарт-імпарт і так далей. То бок цель Трампа – гэта танны долар, каб павялічыць экспарт. Што ў яго трымаецца? Так само з пункту гледжання ўсёй гэтай валатыльнасці, палітычны і ваенны ў свеце – мы не ведаем. Што казаць пра Беларусь? Ну, на Беларусь паўплывае менш Трамп, чым 18-ты пакет санкцій, які можа быць прыняты, ці не будзе прыняты. Вось, калі беларускія банкі цалкам адключаць ад еўрапейскай сістэмы, гэта моцна паўплывае.
Ну, то бок, найперш па звычайных беларусах, так?
Так.
А як на рэжым паўплывае гэта?
На рэжым гэта паўплывае даволі моцна. Адначасова закрыюцца ўсе шчыліны, праз якія абыходзіліся санкцыі.
А якім чынам?
Будзе немагчыма рабіць пераводы грашовыя паміж еўрапейскімі банкамі і беларускімі банкамі.
У чамаданах будуць вазіць?
Ну, не навозішся ў чамаданах. І мы ж з вамі ведаем, што там з Польшай толькі адзін парган пераход працуе, з Літвай, напэўна, таксама адзін ці два. Не наводзішся, вось, яны зараз вельмі пакутуюць, яны там гэтыя пракладкі робяць, каб зрабіць беларускае і не беларускім і так далей, но зараз і гэтыя пракладкі працаваць перастануць, пачнецца праблема, дзе валюту ўзяць.
Нават так?
Ну, звычайна, калі ты не можаш нешта прадаць на экспарт, у тебя праблемы з валютай. Ось, а еўрапейскі рынак, ён вельмі цікавы для Лукашэнкі. Нават Штаты не ўратуюць, бо ўсё ж такі на еўрапейскі рынак нейкія тавары прадаюцца. Ось, і нават калі ты хочаш нешта там вывезці, то расійскіх портаў недастаткова, ўсё адно трэба пракладкі, абыход санкцыяў і так далей, неяк давесці, развесці па Еўропе тыя ж самыя ўгнаенні. Ось.
То бок, гэты 18-ты пакет можа стаць самым адчувальным
для Лукашэнкі. Ён можа стаць наймоцна адчувальным як для лукашэнкаўскага рэжыму, так і для айцішнікаў і фрылансараў. Таму што калі не будзе пераводаў, то гэта іх наўпрост закране. Ты больш не зможаш працаваць, не ведаю, там на заходнім рынку і атрымліваць заробкі праз якія-небудзь біржы. Ось, я кажу не пра біржы стокавай, а пра біржы труда. Ось, калі там ты, напрыклад, дызайнер, ты прадаеш свае паслугі і зарабляеш як дызайнер. Тое самае адбудзецца і з IT-кампаніямі, то бок гэта будзе вельмі таксічна і цяжка нешта зрабіць.
Вы верыце, што гэта здарыцца?
Ну, гэты пакет, ён ляжыць на стале.
Там Венгрыя і Славакія яго блакуюць.
Венгрыя і Славакія блакуюць, але не праз Беларусь. Там пазіцыя Венгрыі і Славакія, яна не па Беларусі, яна па Расіі. Гэта таксама цікава. Можа быць так, што нешта па Расіі выкінуць з таго пакета, а Беларусь цалкам застанецца. А, і таксама гэта вельмі моцна адаб'ецца на сем'ях, у якіх там частка сям'і выехала ў Еўропу зарабляць. будзе амаль немагчыма перавесці грошы. Вось гэтыя людзі будуць якраз у чамаданах вазіць. Там Беларусь калі не навозіць у чамаданах, а звычайныя людзі будуць вазіць у чамаданах.
У нас донат ад Сергея, дзякуй вялікі, і пытанне Владзіміру пасля 18-га пакета санкцый. Ці будзе магчыма рабіць і абналічваць крыптавалюту ў Беларусі?
Напэўна, гэта адзінае, што там будзе працаваць.
Сур'ёзна?
Ну так, а як яшчэ толькі праз крыптавалюту і будуць ганяць гэтыя грошы. Ну, звычайна яшчэ праз амерыканскія банкі можна будзе спрабаваць нешта рабіць. Ось, але ну крыпта так, гэта будзе, напэўна, адна з асноўных крыніцаў, як рабіць нейкія пераказы. Я думаю, што нават калі вось будзе такая такі жорсткі пакет з забаронай на пераводы паміж краінамі Еўразвязу і Беларусю, то Лукашэнка нават неяк паслабіць ось гэтыя аперацыі, бо інакш цяжка ўтрымаць сітуацыю будзе.
Ну, то бок беларусы пачнуць вывучаць гэтую справу, крыпту і так далей, больш зацікаўленасці будзе.
Так.
У эфіры Еўрарадыё быў эканаміст Уладзімір Кавалкін, які расказаў, чаму Трампу выгадны танны долар і чаму раптам Нацбанк падняў стаўку рэфінансавання. Еўразум.
Далей у праграме Еўразум.
Вася пешаход ідзе на футбол за 1500 кіламетраў і па дарозе ратуе котку.
У Чарнагорую можна ехаць і моцна не баяцца.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Австралійскі акцёр Хью Джекман, вядомы па фільмах «Людзі Ікс», «Аўстралія» і «Расамаха», афіцыйна развёўся з прадзюсеркай і актрысай Дэбрай Лі Фернес. Вядома, што экс-муж і жонка абвясцілі пра завяршэнне стасункаў яшчэ ў 23-м годзе. Аднак толькі месяц таму пачаўся іх шлюбаразводны працэс. Днямі, як паведамляе выданне «People», Джекман і Фернес атрымалі адпаведныя дакументы аб скасаванні шлюбу, які доўжыўся 27 гадоў. У акцёраў ёсць двое агульных дзяцей – Оскар Максіміліан і Ава Эліот. Вядома, што экс-пара не мела шлюбнай дамовы, але яны змаглі падзяліць сумесную маёмасць без гучных скандалаў. Раней пагаворвалі пра прычыны завяршэння гэтага шлюбу. Адна з версій была, што пасля пандэміі закаханыя зразумелі, што пачуцці згаслі, паміж імі засталіся толькі сяброўскія адносіны. Пазней хадзілі чуткі, што Хью здраджваў жонцы. Закруціўшы раман з калегай па мюзікле «Найвялікшы шоўмен» Сатан Фостер. Галівудскі акцёр Джонні Дэп даў інтэрв'ю газеты «The Sunday Times», у якім даў рэдкі каментар пра свой шлюб і судовыя разборкі з былой жонкай Эмбер Хэрт, а таксама пра сваю справу аб паклёпе супраць яе. Джонні сказаў, што блытаў каханне жаданнем камусьці дапамагчы і назваў сябе падонкам. Дэп выказаў расчараванне сваімі ўчынкамі, падкрэсліўшы, што нават добры ўчынак не застаецца беспакараным. Джонні і Эмбер пачалі сустракацца ў 12-м годзе і ажаніліся праз 3 гады. Яшчэ праз 2 гады Эмбер падала на развод, спасылаючыся на непрымірымыя разнагалоссі і нібыта хатні гвалт. Іх судовая бітва стала публічным відовішчам і зацягнулася до 2022 года. На 69-м годзе жыцця ад раку страўніка памёр Джо Марынелі. Пра гэта распавяла яго жонка Джын, з якой акцёр пражыў у шлюбе каля 34 гадоў. За ўсю кар'еру Марынелі паўдзельнічаў у больш чым паўсотні праектах. Акцёр нарадзіўся ў 1957 годзе ў Каліфорніі. Ён вучыўся акцёрскаму майстэрству ў актрысы Джын Мьюер і кастынг-дырэктара Майкла Шертліфа, а таксама шмат граў у мясцовым тэатры ў Лос-Анджэлесе, паралельна працуючы цесляром. Яго кар'ера пачалася ў 1980-х з ролі ў тэлесерыялы «Кэгні і Лэйсі». Пазней ён зняўся ў такіх праектах, як «Кармен», «Ачайныя хатнія гаспадыні», «Доктор Хаус», «Хуткая дапамога» ды іншых. Артыста зрабіла вядомым роля Бернарда Банні Тальяці ў «Санта-Барбары». Джо Марынелі з'явіўся ў гэтым вобразе ў больш чым 170 серыях праекта. У інтэрв'ю ў 2013 годзе акцёр прызнаўся, што ён уклаў большую частку сябе ў гэтага персанажа. Ви слухали новини шоу-бізу. Заставайтеся на Єврорадіо.
Єврорадіо. Хваля без цензури.
Днями Василь пешаход вийшов з Варшави у бок Чорногорії пішу.
Білоруси ведають Васю як заузятого футбольного фаната, який для того, щоб поглядіти на гульню улюбленого «Динамо» Брест, ходив пішу з Бреста у Новополоцк.
Тепер Вася живе у еміграції, шмат що в ягоним житті змінилося, апроч, бодай, любові до пеших прогулок. У липні «Динамо» Брест буде гуляти у Чорногорії, і Вася по традиції йде туди пішу. В дорозі веде стрим і сподівається зібрати донати для УСУ від своєї аудиторії.
Днями Василь дослав нам відео. По дорозі йому трапилася котяня. Йон однес його до ветеринара і навпрост по дорозі змог знайти для живелинки новий дом.
Сочить за історією Василя і котяняті можна у живим ефірі у інстаграмі пішохода. А ще можна прямо тепер послухати розмову з вандровником на Єврорадіо.
Хто такий Василь Пешаход? У 20 год берастейцу Василю поставили діагноз – апластичная анемія. Гэта захворванне крыві, при якім костны мозг працює не так, як треба. Раней Вася розповідав, чому почав ходити на такія буйныя адлегласці. Казав, каб трымацца за гэты свет, бо атрымаўшы ў 20 год такі діагноз, патрабуеш нейкай мэты. І кожны паход быў спосабам даказаць сабе, што ён штосьці можа. Єврорадіо намагалася догнати Василя на шляху до Чорногорії, але ми оказалися значно повольнішими за його. Поки збиралися виїхати з Варшави, Вася вже підходив до межі зі Словакією. Ну, ви розумієте, чому сябри прозвали його пішоходом. Так його тепер усі і зовуть. Василь Ніколаєв, він же пішоход, погодився по дорозі поговорити з нами по телефоні. Говоримо літерально, поки Вася йде уздовж великої траси. Ми спитали його, чим такі походи по Європі відрізняються від його прогулок по Білорусі.
Розніця у тим, що завжди маєшся ходиш тільки по трасах, тому що коли показуєш шлях пішком, тобі завжди показують або М1, або М3, ось ці траси основні, типу Олімпійки, там ще остатнє, а військові, ну там де військові, вони не показують. Здесь більше показують ліса, парки, поля, вёски. Ну, то есть, коли там десь на третий день почали сохраняться эфиры. Коли их переглядывать, вот все, там башня, где я хожу, я в таких не веду, места хожу маленьких, что просто я зазирался на каждом кроке. Там ёсь, и чем насолодиться. Вот. И разница в том, что еще, наверное, зараз я иду просто со стримом, і хуткасть менше йде. Тобто, наприклад, в Білорусі я мог пройти спокійно 50 і ввогулі не паритися за весь день, а здесь, може, каля 40 прохожу в день.
Вася не просто ідзе, ён стрыміць увесь свой шлях і па дарозі збірае данаты для ЗСУ. Калі б не гэта, ішлося б хутчэй, але стрым атягвае увагу. Василь планаваў праходзіць па 50 кілометраў у дзень, але пакуль атрымліваецца толькі па 40. І вось надыходзіць ноч. Дзе ночыць? Часам доводится супыняться нават просто у лесе, и мы пытаемся тебя спечь на гэта. Василь жартуе, бояться трэба людей, а не жывёл. Людей и мурашек.
То, что я поставил телефон в зарядку, там есть эфир, типа, то есть на безоправке заставил телефон в зарядку, и все, отключился, и пошел спать. И спал в маленьком-маленьком лесе, там здесь может 20-30 дерев у всех около дороги. Разобрался. Поклався у темры, чтобы не светить, как людей сразу не привлекать внимание свое до их. И сразу быстренько расстрелил спальника, прилег и гляжу, что-то мне в ногах. Подумал, может, я какие-то клещи, ладно, достану. Гляжу, чарные какие-то. Ну, потом один, другие, третий. А оказалось, я прямо на муравейник постелил спальник, поклался за плечник
Ох.
И спал так на нем. И потом буквально все повытрахивал сразу, ну, на хуткость. И перелег на буквально там 7-8 метров углубь леса, и все, и спал, типа, нормально.
Я спочиваю, бережите себе.
А нет, это ничего страшного. Так, чисто вот, когда у тишотки ходишь, то нижняя часть рук, там, где вот ниже локтя, Яны папальваліся, калі не папальваліся, тому що гэта жара великая, то зараз купіў уже мазь. Uh-huh. И такая она противоболевая и против адыгара такая насильно никогда коли Соника зараз пече, то не так типа все кепска иде. Вось.
Ночь скончаная, Вася крочит далей. Але дзе падсілкавацца?
Я стараюся, конечно, паспрабаваць знайсці якую-то рэстарацыю. У кожнага рэстарацыі ў Польшы можна паесць вельмі танна, купіць хаця б супкі таго. Uh-huh. Вось. Один раз я там моцно так наелся, то я ел и перше, другое, и третье, короче, здесь у меня вышло до 50 злотых. А так, в основном, у крамах что-то, здесь из разницы и у вечера. А в день вельми спробую дойти до места, где можно купить именно супа горячего. А суп там будет коштовать 10, прикладно, галя... Не знаю, 12, 15, до 20 злотых будзе ў рэстаўрацыі каштаваць суп. На моры ў сезон каштуюць 19, наверное. Так што гэта нармальна, вельмі добрая, свежая ежа. Ну, а на заправках канапкі яны робяць вельмі свежыя. Сёння паглядзіце, сам першы з раніцы там выпуск быў, ну, трансляцыя ранняя, на 6 раніцы. Там вось канапку ем і распавядаю, якая яна смачная.
Навошта ўвогуле такія выпрабаванні? Вася вельмі хоча паглядзець на гульню «Дынамо-Брэст» у Чарнагорыі. Хоча, але непакоіцца, што Чарнагорыя недастаткова сяброўская краіна для беларускіх актывістаў. Ці так гэта? Ці могуць чарнагорскія ўлады выдаць Васіля Пешахода беларускаму рэжыму? Мы спыталіся пра гэта ў адваката Алеся Міхалевіча.
Калі ў чалавека палітычны пераслед у Беларусі, то Чарнагорыя з'яўляецца адносна бяспечнай краіны, гэта значыць, самой экстрадыцыі ў Беларусі з вялікай долей верагоднасці не будзе, таму што ўсё ж такі Чарнагорыя ўваходзіць як у Раду Еўропы. Гэта значыць, што Еўрапейскі суд па правах чалавека ў Чарнагорыі мае, ну, непасрэднае дзеянне. І самае галоўнае, гэта краіна, якая ўсё ж такі арыентуецца на еўразвяз, з'яўляецца ўваходзіць у НАТО. Ніякіх там звыш цёплых адносін ані з Расіяй, ні з Беларусі ў Чарнагорыі няма. Таму, калі вы не ведаеце, напрыклад, што ў вас гарантавана ёсць крымінальная справа, або вы адносна ўпэўненыя, што вас няма ў Інтэрполе, ну то ў Чарнагорыю можна ехаць і моцна не баяцца. Максімальна, што вас чакае, нават калі вы патрапіце ў Інтэрпол, гэта экстрадыцыйны працэс, па выніку якога вас выпусцяць і спакойна дазволяць выехаць.
Пакуль вы слухалі гэты рэпартаж, Васіль Пешаход працягваў свой шлях да Чарнагорыі. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Вынікі дня без цэнзуры.